«Гость в студии».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Антон Черепок. Со мной в студии также главный редактор самарского филиала «Комсомольской правды» Айна Утибаева. 24 мая «Комсомольской правде» исполняется 95 лет. Несколько поколений читают и выписывают «Комсомолку», и нам приятно, что среди постоянных читателей губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который лично пришел поздравить самарский филиал «Комсомолки» с этим юбилеем. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, Айна, здравствуйте, Антон. Рад побывать сегодня у вас здесь, можно сказать, в праздничном эфире.
Мы тоже очень рады вас приветствовать. Друзья, я хочу напомнить, что вы сегодня можете не только нас слышать, но и видеть. В нашей группе ВКонтакте, в группе КП «Самара», вы можете видеть онлайн-трансляцию и оставлять свои вопросы и комментарии, которые мы соберем и обязательно на все вопросы ответят. Позже мы выложим их на нашем сайте kp.ru и, конечно же, опубликуем в наших пабликах. Ну, а мы перейдем непосредственно к нашему интервью и такому замечательному поводу, учитывая, что 95 лет выходит наша газета. Дмитрий Игоревич, расскажите, как произошло ваше первое знакомство с нашим изданием, о чем были первые статьи, которые вы прочитали у нас?
Ох, непростой вопрос, потому что настолько в юном возрасте я, наверное, впервые в жизни держал газету «Комсомольская правда» в руках, что сейчас вряд ли вспомню. Но думаю, что с учетом того, примерно в каком я возрасте был, что это были какие-то яркие картинки почти наверняка. Понятно, что газета была черно-белая, но мастерство проявлялось в «Комсомолке» всегда не только благодаря публикациям, интересным, насыщенным, разнообразным, острым, но и мастерство фотографов тоже всегда было на страницах газеты. Поэтому уверен, что мое внимание привлекла какая-то из фотографий. У меня есть старший брат, он меня значительно старше, и, собственно, комсомольцем был уже он, а я-то был в возрасте совсем уж юным. Поэтому вспомнить, какая именно статья, не смогу, но хочу вам сказать, что когда сам вступил в комсомол, то, конечно, был очень рад, что есть не только обязанность, самое главное, есть возможность, право выписывать «Комсомольскую правду». Тем более, что время было интересное, время было бурное, и «Комсомольской правде» удавалось оставаться на высоком нерве отражения тех событий, которые проходили в обществе, и при этом оставаться интересной и стараться оставаться объективной, что было крайне-крайне сложно в те очень неспокойные годы, которые в последующем охватили нашу страну. Но сегодня я знаю, что современная молодежь, она часто и не задумывается о названии «Комсомольская правда», потому что «Комсомольская правда» — это бренд уже такой, и он воспринимается как «Комсомольская правда», как многие не задумываются, например, над названием «Театра Ленком». Да? И просто само название издания стало брендом. И я знаю, что комсомолку любят люди разных поколений, от самых юных до людей, уже видавшие много в этой жизни, людей опытных, людей мудрых, но с удовольствием берут в руки «Комсомольскую правду» и знают, что большинство из них начинает прочтение газеты не с последней страницы.
Очень интересно в подшивках, в архивах газет смотреть эти черно-белые выпуски, сравнивать с современной версткой. И мы нашли номер газеты в нашей областной библиотеке, в архиве, который вышел в ваш день рождения. Вот вам интересно узнать, о чем писала «Комсомолка»?
Ну, вряд ли обо мне.
9 августа 1970 года. Мы для вас сделали снимок.
Так.
Посмотрите, это вот темы, которые были интересны в этот день.
Слушайте, ну все совпадает. Вот 9 августа, несмотря на то, что воскресенье, да, описывается субботник. Субботник, понимаете, какой в августе вроде бы субботник? Все мы привыкли, что субботники в апреле. Мне кажется, «Комсомолка» просто задала тренд моей всей жизни. Да, у меня вся жизнь субботник.
И это был день физкультурника. Здесь также заметочка «Стяги над стадионами». Мы знаем, что вы увлекаетесь спортом. И я думаю, что это тоже какой-то такой знак. Плюс еще это федеральный выпуск. Тогда еще газета не выходила в Самаре. Это был единый номер на всю страну. И здесь заметки с Поволжья. Уфа, Ульяновск. Ну, то есть все ближе к нам. Я думаю, что это тоже был хороший знак для нас.
Ну, вот видите, сегодня мы вместе создаем предпосылки для того, чтобы на первой странице «Комсомолки» было как можно больше про Самару.
Да, мы тоже очень стараемся, чтобы наши темы выходили на федеральный уровень только с положительными, позитивными новостями. И я думаю, что ваши слова поздравления, обращение к нам, к молодежи, потому что мы все-таки пришли, как вы сказали, в уже издание с историей, с брендом, а люди, которые создавали все эти новые площадки, они до сих пор у руля, и мы равняемся на них. Я предлагаю сейчас...
Да, мы сейчас позвоним нашему главному редактору, генеральному директору Владимиру Николаевичу Сунгоркину. Владимир Николаевич, здравствуйте. Владимир Николаевич, у нас в студии сейчас губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Собственно, эфир наш посвящен 95-летию «Комсомольской правды». От нас поздравления, и передаю слово Дмитрию Игоревичу.
Уважаемый Владимир Николаевич, добрый день, рад вас приветствовать. От всей души хочу это сделать. Ну и хочу, хочу вас поздравить в первую очередь с юбилеем издания. Издание, которое стало во многом символом уже не одного поколения жителей, граждан нашей страны. И, конечно, поздравить вас с тем, что в этот юбилей вы возглавляете это издание, человек, который начал свою, насколько я знаю, карьеру с собственным корреспондентом газеты когда-то «Комсомольская правда», и который сегодня, вот пройдя все этапы, все пути, возглавляет газету, столь любимую, столь популярную, столь актуальную на протяжении десятилетий в нашей стране. Я хочу вас поздравить с юбилеем 95-летним, пока не вашим, а издания. Хочу пожелать вам крепкого здоровья. В это время неспокойное все мы чуть больше переживаем за здоровье родных, близких людей, своих коллег по работе. Так вот, хочу искренне пожелать, чтобы все это вот дурное поветрие, как, знаете, говорят священнослужители, обошло стороной славный коллектив «Комсомольской правды». Очень надеюсь, что следующий юбилей, а следующий очередной, если я правильно понимаю, столетие, коллектив также встретит под вашим руководством, Владимир Николаевич.
Спасибо большое. Я, пользуясь случаем, хочу сказать, что Самарская область для нас особая, любимая для «Комсомольской правды», потому что мы в свое время участвовали и в строительстве Волжского автозавода, это была всесоюзная ударная комсомольская стройка, и гидроэлектростанции на Волге, и помогали с комсомольским набором на многие ваши заводы и на многие ваши стройки. И в последние годы, благодаря тому, что секретность снизилась, смогли писать и про ваших замечательных работников, которые создают наш космический щит, про ваших генеральных конструкторов. Так что мы всегда с вами, дорогой Дмитрий Игоревич.
Спасибо, Владимир
Николаевич. И всегда готовы вам помогать в ваших больших делах по развитию Самарской области.
Владимир Николаевич, спасибо вам огромное. Горжусь личным знакомством, добрыми отношениями. С удовольствием вспоминаю свой визит в «Комсомолку» и участие также в радиоэфире. Владимир Николаевич, еще раз хочу поблагодарить за самое доброе сотрудничество и отношение, и поддержку региона. Владимир Николаевич, вот прочитал, что вы начинали с обкором на строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Так это, нет?
Да.
Наших всесоюзных комсомольских стройках приходилось бывать, в том числе о тех, которых вы нам сейчас рассказали?
Я молодым заведующим отделом рабочей молодежи «Комсомольской правды» сопровождал Михаила Сергеевича Горбачева, когда он приезжал на Волжский автозавод и говорил: мы должны сделать Волжский автозавод законодателем автомобильной моды во всем мире. И вы знаете, народу так это нравилось вообще.
Самое главное, сбылось, Владимир Николаевич. Я хотел
на это намекаю. Правда, прошло очень много лет, но вот эта поездка для меня была незабываемой, потому что в Доме культуры Волжского автозавода тогда ставились такие задачи и такие идеи высказывались, которые оказались полной фантастикой в то время.
Владимир Николаевич, я пользуюсь случаем, хочу вас пригласить. У нас сейчас идет тоже очень крупная, всероссийская, можно сказать, стройка. Строительство моста через реку Волга. Это чуть выше городского округа Тольятти, о котором вы говорили. И, собственно, с того места можно в хорошую погоду рассмотреть высотку АвтоВАЗа. Вот я приглашаю вас побывать на этой стройке. Это самый крупный сегодня проект государственно-частного партнера партнерства в стране. Это проект, который во многом является определяющим в проекте «Европа-Западный Китай». Приезжайте, вот как только позволят время, спасибо. Приезжайте. Я уверен, что спасибо. Летом можно будет и поработать, и многое узнать, ну и отдохнуть на Волжских берегах. Где же еще отдыхать этим летом?
Спасибо большое. Ну, а мы, в свою очередь, ждем вас в гости в «Комсомольской правде». Дорогу вы к нам знаете.
Точно.
Студии наши знаете. Да, с огромным удовольствием вас встретим, когда вся ерунда закончится.
Ну, так непременно будет, Владимир Николаевич. Спасибо вам, очень рад вас слышать и горд тем, что могу вас лично поздравить. Ну, а в вашем лице весь многотысячный, да? Сколько у вас по всей стране-то, Владимир Николаевич?
3000 у нас.
Вот, многотысячный коллектив комсомольской редакции «Комсомольской правды», все, кто имеет к этому отношение. Ну и читатели.
Спасибо огромное, спасибо.
Всего самого доброго.
У нас на связи был Владимир Николаевич Сунгоркин, главный редактор и генеральный директор «Комсомольской правды». Сегодня в нашей студии губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и наш редактор Айна Утибаева.
Сейчас у современных журналистов, кроме газеты «Комсомольская правда», есть еще сайт kp.ru, есть радиостанция, есть соцсети, всеми нами сейчас любимые. Но в то же время как бы народная любовь именно к печатному слову не проходит, как мы видим, годами, уже 95 лет. Как вы думаете, почему, что вы цените именно в печатных версиях СМИ, и какие вот традиции мы должны перенять из этого?
На мой взгляд, сегодня бессмысленно печатному изданию конкурировать с интернет-изданиями по скорости, потому у «Комсомолки» есть сайт, есть интернет-версия, да? Но, на мой взгляд, печатное издание, конечно, в большей степени должно быть направлено сегодня, мне так кажется, это больше аналитики. Больше рассуждений, потому что интернет-пространство, то скорость, да, вот это море информации, в которой мы тонем, она зачастую не позволяет подумать, а вот спокойно взять в руки газету, остаться таким собеседником автору статьи, вместе с ним поразмышлять. Конечно, это большое искусство, большой профессионализм для тех, кто сегодня пишет именно в печатном издании. Но здесь, мне кажется, и эмоцию можно глубже передать. Там быстрее, там иногда острее, но глубже эмоцию в печатном издании, да, когда есть возможность прочитать вдумчиво, поразмышлять и разъяснить. Вот сегодня, на мой взгляд, не хватает людям информации разъясняющей. Вот информации много, она пролетает у людей, и зачастую люди не понимают, что это значит. Печатные издания, журналы, газеты здесь имеют преимущество перед интернетом, потому что там не будет, скорее всего, там человек не будет читать, как пишут, да, много букв. А вот большие статьи, статьи размышления, аналитические статьи и статьи разъясняющие спокойно, да, без суеты, то, что происходит в стране, да, с экономикой, с обществом, с политикой, то, что касается в жизни каждого, предоставление, вот сейчас крайне актуальная тема, помощи людям, да, беспрецедентные меры поддержки гражданам сегодня оказываются по решению президента страны Владимира Владимировича Путина. Мы дополнительные меры на региональном уровне предпринимаем. Но я прекрасно понимаю, что люди, к сожалению, часто не знают об этом. Мы сделали даже социологический опрос. Вот где-то около 50% только населения знает о мерах поддержки, принятых президентом на федеральном уровне. 42% это знают о мерах поддержки регионального правительства, тем решением, которое я оформил. Но люди же нуждаются в этих мерах. Ему не хватает этих ориентиров. Вот, на мой взгляд, «Комсомольская правда» таким ориентиром, проводником сегодня является в жизни человека. И разумно сочетает в своей работе баланс скорости предоставления информации, имея в виду интернет-версию, и освещение тех или иных событий, разъяснения в печатном издании. Это будет востребовано. Именно разъяснение, именно диалог с автором, именно размышления. Печатные издания, они не закончат свою жизнь, как это многие футурологи предсказывают завтра. Да, они будут меняться, это совершенно очевидно, но запрос на них будет.
Но иногда бумагу просто приятнее держать.
Конечно.
Вот, кстати, о потоке информации. Mm-hmm. Да, мы знаем, что вы работаете до глубокой ночи. В то же время ваша семья была вынуждена исполнять требования режима самоизоляции. Да, в общем, на самом деле это у всех, и у нас тоже все наши семьи на самоизоляции. Скажите лично, вот от чего вам было сложнее всего отказаться?
Были, конечно, ограничения в общении с родными и близкими людьми, и в этот период, в первую очередь, наверное, что вот тяжеловато, я гораздо реже вижусь со своими родителями, потому что мы знаем, что наиболее строгий режим по самоизоляции относится к людям старшего поколения, ну, к людям группы риска. К сожалению, вот очень редко мы виделись с родителями, наверное, вот это вот очень и очень сложно. Ну, семья меня, знаете, они в основном уходишь, еще спят, приходишь, уже спят. Тоже мы так самоизолировались в этот период повышенной готовности. А, знаете, ведь вот то, что мы говорим, что оперативный штаб региональный по борьбе с угрозой распространения инфекции трудится 24/7, это не для красного словца. И это так, потому что если кто-то берет там даже небольшую передышку ночную там на 3-4 часа, значит, есть человек, да, который всегда на связи, который подменяет, да и у меня телефон 24 часа в сутки звонит, и оперативный дежурный всегда знает, что он меня достанет, да, если что-то будет срочное и необходимое для вмешательства. Сложно в этот период всем, всем. И я знаю, что люди стали видеться реже, гораздо реже, своими родными, близкими людьми. Конечно, это всем непросто. Но нету сегодня другого рецепта, по мнению специалистов, для того, чтобы остановить распространение инфекции. Социальное дистанцирование – лучшее, что сегодня нам могут предложить. Да, очень надеюсь, что появится и вакцина, появятся препараты, которые будут позволять более эффективно справляться с этой инфекцией. Но пока она новая, пока она в этом смысле представляет особую угрозу, конечно же, мы должны думать и о своем здоровье, но и о здоровье родных, близких людей, да всех окружающих. Это наша такая коллективная ответственность и коллективная безопасность.
Мы надеемся, что все-таки что принятые меры и вот та модернизация, все те вложения и все то развитие медицины в нашем регионе, они сыграют свою роль. Надеемся, что наш волжский иммунитет победит всю эту заразу.
Очень на это тоже надеюсь. Признаюсь вам, вот впервые признаюсь, на самом деле в феврале и сам переболел воспалением легких. Сейчас много размышлений там у врачей есть, а был ли это у меня тогда. То заболевания не было. Но вообще об этом не принято рассказывать. И я, в общем, никогда не рассказывал. Но знаю, что сегодня просто много людей переживают за это. Все мы в прямом смысле, да, в одной лодке здесь. Сейчас представьте, правительство, да, победило эту болезнь, например. Министры у нас есть среди членов правительства тоже. Никто не застрахован. Я только это хочу подчеркнуть, эта информация, которую сейчас рассказал. Никто не застрахован от заболевания, к сожалению. Конечно, напряженные дни, и когда рабочий график не соответствует требованиям трудового законодательства, а у меня-то он не соответствовал никогда, в общем, жизни я такого не помню, конечно, создает дополнительные предпосылки. Вот сейчас, я надеюсь, абсолютное большинство жителей Самарской области передохнули на самоизоляции, пообщались с родными, близкими людьми, с детьми, набрались сил. И сейчас с новыми силами берутся за работу, значит, чуть полегче нам станет.
Мы еще надеемся на наш климат волжский. Все-таки сейчас пригреет солнце, выйдем на улицу Не зря ведь наши.
Много на это надежд, но таких экспертных заключений о влиянии температурного режима, в общем, еще нет. Ну, инфекции новые.
Все-таки лето наступает, мы город-курорт, да, вот этот хэштег даже и знаменитый, да, Самара город-курорт.
Очень рад, что имел к этому отношение, к этому хэштегу, но тогда немножко это был такой троллинг, потому что вспомнить Самару в 2010 году, город, в который с удовольствием приезжали снимать фильмы послевоенные, да, глядя на наши дороги, на разруху в городе, конечно, он серьезно изменился, и сейчас, в общем, люди понимают, а что тут смешного.
Сейчас справедливо, можно сказать.
Да, сейчас это справедливо, я очень этому рад. Я, честно,
мы вообще гордимся нашей набережной, мы гордимся нашими видами на Волгу, нашим историческим центром, зданиями. И
много еще работы, конечно.
Да, неоднократно подчеркивали, что Самарская область славится своими здравницами, санаториями волжскими.
А Тольятти какой город-курорт, а? Ну, это же вообще, это место удивительное, красивейшее место на Волге, расположение Тольятти. Любуюсь просто.
Смогут ли, как скоро смогут люди вот насладиться всем этим? А когда откроются санатории, турбазы? Есть какие-то прогнозы?
Прогнозы — дело неблагодарное. Сегодня очень тяжело прогнозы это делать. Ведь мы в Самарской области, нам удалось главное, и это достижение оперативного штаба, безусловное. Нам удалось сдержать распространение инфекции за счет мер точечных, верных, выверенных. мы не копировали другие регионы. Мы что-то брали на вооружение, но где-то мы и первыми принимали решение. Как, например, самоизоляция, фактически карантин всех прибывающих из других регионов. Да? Мы сделали это первыми в стране. Контроль всех прибывающих на железнодорожном вокзале, аэропорту, а не только прибывающих из-за рубежа. Мы первыми это сделали. Да, были, конечно, сбои, был человеческий фактор. Не всегда это там четко выполнялось, но мы это сделали. Мы наладили систему контроля за соблюдением и карантина тем, кто прибыл из-за рубежа, и самоизоляции. Мы сдержали распространение инфекции в тот период, когда система регионального здравоохранения не была готова бороться с новой коронавирусной инфекцией. С середины марта, 16 марта я возглавил штаб оперативный региональный, до 1 мая. Мы завершили работу к 28 апреля, создали коечный фонд, обеспечили медицинскими газами, ну или кислородом, как часто говорят, лечебные учреждения, дополнительно построили кислородные станции в лечебных учреждениях, обеспечивали необходимое количество реанимационных коек и обеспечили полностью требуемое количество коек аппаратами искусственной вентиляции легких. Вот что главное мы сделали. Вот главное достижение наше общее, всех жителей Самарской области, которые соблюдали вот этот режим самоизоляции. Мы не допустили распространения инфекции, когда мы не были к этому готовы. Сейчас мы готовы. У нас коечный фонд, если был 2167 норматив, я докладывал президенту, может быть, вы видели в прямом эфире, то сейчас мы превысили уже этот показатель на 1000 коек уже сегодня, вот на эту дату. То есть мы готовы к худшему сценарию, но мы должны готовиться всегда к худшему, но надеяться на лучшее. По прогнозам, сейчас очень многое будет зависеть от того, как будет распространяться инфекция. Я думаю, еще там 2-3 недели нам понадобится для того, чтобы стабилизировалась ситуация, и можно было делать более-менее разумные прогнозы. Ну, 2 недели все-таки давайте возьмем. По началу и работы и турбаз, и учреждения детского летнего отдыха. Это же очень многих родителей волнует. Да? Мы готовы, у нас все лагеря оздоровительные, все готовы. Подготовка их ведется в соответствии с ежегодным графиком. Мы все их к началу лета подготовим. Но когда мы стартуем, нам скажут наши санитарные службы.
Сегодня в гостях у радио «Комсомольская правда» Самара губернатор Дмитрий Азаров и наш редактор Айна Утибаева. В начале программы мы поговорили о юбилее «Комсомольской правды». Нам исполнилось 95 лет. Конечно, не могли не затронуть тему здоровья и борьбы с коронавирусной инфекцией в нашей губернии. И услышали обнадеживающие прогнозы, что недели через 2-3 уже можно будет говорить об открытии турбаз и санаториев в области.
Ну, кстати, собственно, ожидания от лета не связаны не только с летними лагерями, да, турбазами, санаториями, но и мы в этом городе-курорте привыкли, что лето у нас полно таких событий, которые привлекают наш регион гостей со всей страны и даже из других
стран. И очень
стран,
надеюсь, да, что в этом году их будет еще больше, потому что ехать куда-то там за рубеж, да, ну, во-первых, и границы закрыты, во-вторых, мне кажется, в этом есть некоторое безрассудство сегодня. Сколько мы людей, да, тысячи людей в специальном режиме возвращаем, до сих пор возвращаем из разных стран, где они застряли и не могут выехать на родину, но о каждом нашем земляке мы заботимся и создаем условия для возврата, отправляем деньги, перечисляем, выделяем материальную помощь из регионального бюджета. Там мы об этом не рассказываем там подробно, но это происходит. Буквально карточку людям отправляем, потому что некоторые остались там в удаленных территориях тех или иных стран и буквально абсолютно без денег. Разбираясь в ситуации, им даже родные и близкие помочь не могут.
Ну да, совершенно справедливо, что мы, скорее всего, этим летом не поедем за границу, но у нас и своих есть интересных, да, мест очень много, и в Самарской области тоже. И мы ждем лета, потому что у нас были всегда наши любимые Грушинский фестиваль. Мы ждали этим летом Рока над Волгой, с которым у вас много связано, и надеялись, что он снова загремит над Волгой. Что будет с этими событиями? Стоит ли нам ждать их?
Ох, да, Рок над Волгой. Знаете, я был горд, что я мэр города, в котором проходит этот самый масштабный в Европе рок-фестиваль. Потому что, ну, это факт моей биографии, был я рокером, конечно, в молодости. Увлечение рок-музыкой на протяжении многих лет сохранялось. Ну, сейчас что-то в этом, надеюсь, понимаю еще, хотя больше так все в прошлом. И, конечно, я бы очень хотел, чтобы это масштабное событие мирового уровня. В чем история, да? Вот благодаря Року над Волгой миллионы людей по всему миру узнали о Самаре, представляете? Сотни тысяч людей приехали к нам из других регионов. Ну, у нас фестиваль крайний собрал 700 тысяч человек. Ну, самый крупный однодневный фестиваль в Европе и, по-моему, второй там, или третий в мире. Я нахожусь в постоянном контакте с организаторами. Очень жаль, что эта вот инфекция стала препятствием проведения «Рока над Волгой» в этом году. Мы точно опять на весь мир здесь с этим фестивалем прогремели. Что могу на сегодня сказать, приоткрыв немножко завесу, так сказать, тайны, что называется. Организаторы сегодня отрабатывают онлайн-версию фестиваля. Понятно, что в этих условиях в этом году рок-фестиваль не может пройти. Такие грандиозные, масштабные, мирового уровня события готовятся загодя. Конечно, когда там в январе, феврале, марте ситуация с распространением инфекции обострилась по всему миру, ну, никто не мог прогнозировать, когда это закончится. И понятно, что звезды, планирующие к нам приезд, они, в общем, стали отказываться. Это понятно. Это слишком велики риски. Поэтому давайте исходить из того, что фестиваль не отменен, а перенесен. Сроки мы отдельно с организаторами проговорим. Но еще раз подчеркну, очень аккуратно, потому что это всего лишь проработка. Будет или нет, сейчас точно сказать нельзя. Вот. Но знаю, что организаторы, люди очень креативные, сегодня над такой идеей работают. Давайте им удачи пожелаем, чтобы все у них получилось, и хотя бы в онлайн-режиме наш фестиваль состоялся.
А Грушинский?
Грушинский фестиваль. Грушинский фестиваль также отрабатывается сегодня вот в таком дистанционном режиме. Собственно говоря, у Грушинского фестиваля есть такой опыт, потому что предварительный отбор часто проводится вот, благодаря там, интернет-трансляциям. Очень интересно, что из этого получится, потому что никакой интернет и интернет-общение, конечно, не заменит общение глаза в глаза, а для авторской песни это тем более важно. Да, душевный порыв, тепло сердец. Это вот общение, несмотря на то, что бард стоит на сцене и на него там устремлены тысячи глаз, все равно это как будто один на один. А Грушинский фестиваль тем более для этого создает уникальную атмосферу благодаря вот тому месту, где он проходит. Но знаю, что организаторы тоже смотрят вот проведение Грушинского фестиваля в формат в онлайн-режиме. Тяжело, я думаю, нам будет уже организовать это в режиме другом, поэтому тоже пока вот будем исходить из того, что это будет такая интернет-версия. Тяжело да. сохранить авторскую песню, мне кажется, по интернету, но это тоже хороший, важный опыт, вызов, потому что все равно развивается, конечно, интернет-технологии, IT-технологии, и я думаю, авторская песня тоже будет как-то меняться, но неизбежно это.
Ну, мы все понимаем, что это вот такие сейчас условия, и нужно просто это перетерпеть, пережить, переболеть и с новыми силами в следующем году.
А лучше не переболеть.
Да, лучше не переболеть, и с новыми силами в следующем году, и чтобы и рок прогремел, и авторская песня звучала, и все наши привычные события.
И театральные наши чудесные фестивали, и классические фестивали, которые в Тольятти проходят, и наши медные трубы, господи, серебряные трубы по Волжье, извините, сызранцы в Сызране прошли. Вот у нас же очень насыщенная культурная жизнь, и не случайно такую поддержку получила молодежная инициатива в прошлом году «Культурное сердце России», когда жители Самарской области сами определяли набор культурных событий, которые бы они хотели получить в своем городе, там, в своем районе. Мы обязательно это продолжим, акция стартует.
Мы же сейчас проговорили про фестивали музыкальные и творческие, но у нас есть замечательный фестиваль «Том Сойерфест» для восстановления исторической среды.
Замечательно.
С ним вот как бы все-таки что-то провести, как бы поддержать, потому что ведь в масках работают, в защитных комбинезонах, может быть, какое-то ограничение просто по количеству людей, да, по количеству людей, что-то может быть, как-то что-то можно придумать.
Значит, Антон, я точно вам могу сказать, что мы что-то придумаем. Напомню вам, что, например, строительные работы и работы строительной отрасли открыты там еще с начала апреля уже фактически, да, там первую недельку перетерпели. При соблюдении всех санитарных требований, да, дистанцирования, защиты здоровья участников, это можно организовать. Давайте мы попросим наших, в том числе, санитарных врачей, нам подсказать правильную организацию работ. Мы это точно с вами сделаем. Создадим условия, чтобы Том Сойерфест не останавливался и продолжал свое удивительное и победное, я бы сказал, шествие не только по территории Самарской области, но уже далеко-далеко за пределами нашего региона. Очень рад и горд тем, что такая замечательная инициатива когда-то родилась здесь, в Самаре. Еще раз хочу поблагодарить всех участников, всех организаторов, всех, кто когда-то стоял у истоков. Замечательная идея, и обязательно мы в дальнейшем будем поддерживать этот фестиваль.
Как коренного самарца хотим спросить, какие у вас любимые места в городе, и можете ли вы назвать топ-3 самых лучших места в Самаре для свиданий? Вот для нашей
для чего?
Для свиданий, для романтических
свиданий. Свидание — это что?
Это нарушение самоизоляции.
Нет, сейчас по двое это можно, да?
Можно.
Сейчас уже вот тяжело, конечно, про свидание что-то говорить. Давайте, ладно, сначала попробуем.
Это по 24 часа в сутки.
Очень много любимых мест. Да. Хочу сказать, что, конечно, вот там сжимается сердце особой теплотой, когда я бываю в Старой, я вот специально говорю, не Некрасова, а именно Некрасовская улица, как ее все и называют, или улица Чапаевской. Вот там есть такой дом на углу. Он и расположен углом Некрасовской и Чапаевской улицы. И сегодня это очень тихие улочки. Ну, так было, наверное, не всегда, но сейчас они, может быть, потише, чем даже были в советское время.
Очень люблю,
очень вот люблю
места,
вот
и
места,
пройтись, понятно,
там и в детский сад, и в школу, и там в детскую музыкальную школу совсем недолго. Слава богу, я думаю, это музыке повезло с этим. Значит, и, конечно, там воспоминания особые. Я очень люблю вот этот путь по улице Фрунзе, например, до драмтеатра. Тоже часто в детстве ходил, там отец подрабатывал, работал на двух работах, и вечерком работал в драмтеатре. А соседом по нашей коммунальной квартире был, например, артист драматического театра, заслуженный артист РСФСР, насколько я помню, Альгер Георгиевич Тарасов. И, конечно, там это придавало особый творческий такой настрой всей коммунальной квартире. Вот, и я очень любил тоже вот по Фрунзе, там от Некрасова доходил. Сейчас с удовольствием тоже эти места вспоминаю. Здесь тебе и филармония, и штаб округа по тем временам, да, сейчас наши волжские куранты сегодня, это штаб 2-й армии. Ну и, конечно, сам наш удивительный теремок здания драматического театра. Конечно, вот эти места, наверное, наиболее любимы. Хотя, еще раз подчеркну, у меня очень много любимых мест сегодня не только в Самаре, но и далеко за пределами Самары, и в Тольятти, и в Сызрани, и в наших уникальных, особо охраняемых природных территориях. Национальный парк, да, Самарская Лука. Я на Безымянке очень люблю, вот сейчас аллея трудовой славы, да, там горд тем, что когда-то по предложению ветеранов Великой Отечественной войны Николая Ивановича Трынина, да, мы задумались над новым объектом, и вот пришло мне тогда в голову создание Триумфальной арки Победы, и мы этот проект реализовали еще к юбилею, к 70-летнему, очень этому рад и горд. Ну и вообще там преобразилась у нас Безымянка, легендарная Безымянка. Конечно, мне очень нравится бывать сегодня и на стадионе Самара-Арена. Ну, сегодня мы там не бываем. А были времена в конце 17-го, начало 18-го года, где я вообще там практически жил, на этом стадионе. Вы помните, какие были проблемы с его достройкой, как мы отставали на тот момент, и ситуация реально была критической. Но удалось, вытащили, сделали. Много оставил там сил, много крови тогда выпили из меня там подрядчики. Но мы это сделали, и тоже это частичка и души, и сердца. Конечно, я там люблю бывать, и очень рад, что мы вот сейчас провели конкурс по освоению территории, прилегающей к Самаре-арене. Я когда-то эту территорию предложил для расположения стадиона будущим мэром города. Очень простая логика. Там было 240 гектар федеральной земли, не вовлеченной в хозяйственный оборот. Я понимал, что нам нужно ее вовлечь. Понимал, что место расположения самое удобное, потому что это близко к аэропорту. И самое главное, что эта территория работает уже на два города, потому что Самарско-Тольяттинская агломерация будет развиваться. И считаю, что с месторасположением не ошиблись. Не говорю про конкретное место. Там у меня есть претензии, скажу, правда. Ладно, я сейчас в долгую уйду, потому что такая душевная боль еще до сих пор мне этот стадион. Но я очень люблю там бывать и очень надеюсь, что мы получим новый импульс развития Самарско-Тольяттинской агломерации благодаря вот этому проекту, в котором, напомню, приняли участие, там, представили свои предложения 76 компаний. Со всего мира, да, заинтересовал наш проект. Это правильная организация конкурса, это тоже профессиональная работа, и очень надеюсь, что мы получим проект действительно мирового уровня.
И все-таки по двое собираться можно? Весна, лето, молодежь хочет знать, какие вы рекомендуете места для свиданий в Самаре?
Такой классический женский вопрос.
Ну, когда будет уже, да, возможно. Слушайте, я очень люблю, конечно, набережную. Я там, я жил в Волге, я лето проводил с детства. Года мне не было, я уже за Волгой жил, на среднем пляже, с измальства, можно сказать. Конечно, очень люблю набережную, и не случайно когда-то, приступив к работе еще мэром, понимал, что людям нужен символ изменений, что мы должны меняться, но нужны символы. Слушайте, кто сегодня помнит, что мы за это время в полтора раза увеличили количество мест в детских садах, что мы переложили там какие-то рекордные количества труб и коммуникаций, да, все-таки создав условия там значительной модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства. То есть много чего можно вспомнить. Увеличили бюджет, значит, кто об этом вспомнит? А вот набережную, да, заметно. Но символы нужны, как всегда. Людям нужны символы. И набережная стала символом новой Самары, да, символом извинений. И люди стали меняться. Если раньше на набережную страшно было прийти просто, да, там, с детьми, опасно, даже вспоминать не хочется, что там было. И сейчас люди приходят отдохнуть на променад. Я очень люблю набережную. Не буду перечислять все места, что я вам все секреты раздам. Значит, приходите все на Площадь Славы на свидание. Все, буду, я буду любоваться на вас из окон своего кабинета и завидовать.
А тут открывается шикарный вид, на самом
Правда.
Деле, да, романтичные
да.
фотографии можно сделать.
При том, что мы ее вернули людям. Ведь вот стена знаменитая, которая была, появилась несколько лет назад, и то, что там было задумано в ней, вот эти ниши, памятники, это же, знаете, такой мемориал. Вот тише покой, и вот такая вот есть... Белый дом, как его называют. Так вот, концепция развития Площади Славы несколько лет назад, вот эта вот стена, этот мемориальный комплекс, такой буфер, такая дистанция между властью и людьми. А раньше, да, когда там лежали плиты аэродромные, да, туда приходили на скейтбордах, на роликах кататься. Концепции поменяли в тот момент. Мы вернули ее людям. Почему? Почему каток был зимой там? Ну, почему впервые мы
прекрасный
сделали каток?
За это отдельно прекрасный. Спасибо.
Да. Зима да, нам не позволила его сделать прекрасным весь период. Но почему? Да потому что показать, что все для людей. Для людей. И вот она власть, вот они здесь все сидят. Выходят так же, да, и на тот же каток приходили некоторые сотрудники, и хорошо. Нету этой дистанции. Вот все, кто работают в этом доме, они работают, они должны работать на людей, для людей. И пространство никакое от людей закрывать нельзя, но для людей. У нас есть концепция архитектурная того места, мемориального, святого для всех нас, где расположен вечный огонь. Но специально к нему ведут ступени вниз. И это замысел архитекторов был. А вот это пространство, мы вернули его людям. Мы его наполнили вновь детским смехом, да, и живым общением. И сейчас, если вы видели, вот сейчас еще люди на самоизоляции видели не все, мы вот саму эту стену, мы установили экраны. Мы вот в святой день 9 мая транслировали, например, там имена погибших бойцов. Они все герои, я хочу смело сказать, героев, потому что все отдавшие жизнь за Родину, они все герои. Мы планируем, и это предложение, опять же, было архитекторов, использовать вот это уже там медиа-возможности для того, чтобы информацию до людей доводить, да, чтобы, опять же, это было украшением склона этой части города. Сегодня эта стена не отделяет власть от людей, понимаете, что вот задумка-то еще была. Стена, как вот стена между людьми и властью. А сегодня мы эту стену, да, совсем, мы поменяли ее смысл. Наоборот, она для людей, да, как и все, кто... приходит на работу в
правительство. Она перестала быть стеной.
Правда, да. Спасибо вам, Антон, за эту оценку. Мы к этому стремились.
У нас такая тональность разговора, прям вот ностальгическая, да? Я думаю, что все люди соскучились по этим прекрасным местам, любимым уголкам в городе.
А как по работе соскучились, когда, вот когда война, вот сейчас на работу вроде бы, извините, выражение не выпрешь, а сейчас с удовольствием, пустите на работу, хочу работать.
Вы говорили, что прогнозы давать не будете, но все-таки мы же ждем от вас вас каких-то, знаете, обнадеживающих слов, что вот скоро все закончится.
Скоро все закончится. Плохое, а все хорошее будет обязательно продолжено. Никаких сомнений нет.
Ну, то есть есть надежда, что летом мы все вернемся на площади, к фонтанам и на работу.
Ну, хотя бы по два человека.
Знаете, много вопросов о том, какая самоизоляция, какой режим самоизоляции, если все вышли на работу. Но без работы человек не может, да, он просто деградирует. И понятно, что нужно и семью кормить и так далее. Да, мы максимально, мы первыми в стране, опять же, да, вот нам удалось найти разумный баланс между ограничением, сдерживанием распространения инфекции и запуском экономики. У нас это получилось, опять же, можно смело сказать, хотя последствия для экономики, конечно, будут еще очень тяжелые. Меры поддержки бизнесу, людям, которых президент объявил, они, конечно, значительно помогут. Но, тем не менее, своим трудом и на свои силы нужно рассчитывать каждому, в первую очередь предпринимателям. Я сам работал в бизнесе, я знаю, что такое ответственность и за трудовой коллектив. И знаете, когда пришел когда-то замдиректором на крупное предприятие Синцкоучук Тольятти, который был в состоянии банкротства, я помню, как я, там мне было 28 лет, ходил в цех и разговаривал с людьми, которые полгода не получали зарплату. Знаете, это такой опыт на всю жизнь. Где бы я ни работал руководителем, я никогда не допускал задержки по зарплате. И очень надеюсь, что наши бизнесмены, руководители, собственники малого, среднего бизнеса будут также ответственно относиться и видеть в этих сложных условиях, в этом кризисе и возможности для развития. Многие уже увидели, и, конечно, за это им огромное спасибо. Бизнес должен развиваться и развиваться успешно. Мы также будем этому помогать. Но самоизоляция и работа, что такое, да? Я напомню, что у нас выход на работу является исключением из режима самоизоляции. Пришли на работу, там работодатель позаботился о том, что все санитарные нормы исполнить и предписания Роспотребнадзора по организации процесса, чтобы он безопасный был для коллектива. Отработал, вернулся домой на самоизоляции. Да, вот тяжело это в голове представить, но это именно так сегодня видится главному санитарному врачу. Вы видите, никаких драконовских мер в Самарской области нету, да. Да? Разумно. Сотрудники полиции, огромное спасибо всем нашим правоохранителям. Разумно, тактично, интеллигентно объясняет, почему так, почему иначе. И только злостных нарушителей там уж призывают к ответу и штрафуют. Но я все-таки надеюсь, что жители Самарской области — это люди, которым не нужен там что, надзиратель, над которыми стоял. Это самодостаточные, да, люди, имеющие собственное уважение, особую гордость, которые сами понимают, как важно сегодня правильное поведение для общественного здоровья, общественного благополучия. Очень надеюсь на ваш, земляки, что вы будете аккуратны, вы будете осторожны, вы будете думать о здоровье окружающих, и это позволит нам как можно быстрее выйти из режима ограничений.
Ну, к сожалению, время вот нашего эфира ограничено, опять же, да, про ограничения.
Неожиданно.
Да, про ограничения. Сегодня в студии радио «Комсомольская правда Самара» отвечал на вопросы журналистов «Комсомолки» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Я хочу поблагодарить всех слушателей, которые были с нами этот час. Спасибо вам большое. Желаем всем здоровья, скорейшего выздоровления всем тем, кто болеет. И верим в лучшее, надеемся и будем ответственными, друзья.
Комсомолка порадует своих читателей.
Обязательно порадуем, будем радовать, стараться каждый день и еще столько лет.
И всех наших замечательных медработников, так, которые стоят сегодня на страже и защите здоровья людей, знаю, что много материалов на эту тему. И спасибо огромное нашим педагогам, которым тоже нелегко сейчас приходится, и соцработникам, всем, кто заботится о людях, и всем, кто обеспечивает общественную безопасность, нашим волонтерам. Спасибо всем, кто помогает сегодня людям. Спасибо вам большое.
Мы присоединяемся к словам Дмитрия Игоревича. Спасибо вам, друзья. Будьте здоровы. Оставайтесь с нами на 98,2 FM.
Гость в студии.